Глава 19. Мистер Бетфорд остается один. Скоро мне уже казалось, будто я всегда был один на Луне. Сначала я искал довольно усердно, но было еще очень жарко, а разреженность воздуха вызывала такое ощущение, как будто грудь сдавила обручем. Я попал в лощину, заросшую по краям щетиной высоких бурых засохших кустарников, и уселся под ними отдохнуть в тени. Я предполагал просидеть очень недолго. Положив около себя лом, я сидел, подперев голову руками. Меня мало интересовало то, что скалы лощины, кое-где покрытые полосами высохшего мха, блестели золотыми жилами, а местами из-под опавшей листвы сверкали круглики самородков. Зачем все это мне? Меня охватила какая-то расслабленность. Я не верил, что мы найдем наш шар в этой сожженной солнцем пустыне. К чему искать? Пусть являются селениты. Затем я решил напрячь все свои силы, повинуясь тому инстинкту самосохранения, который побуждает человека прежде всего охранять и спасать свою жизнь. Хотя, может быть, вскоре ему и придется умереть более мучительной смертью. Зачем попали мы на Луну? Это казалось мне очень сложной загадкой. Какой порыв побуждает человека отказаться от счастья и покоя и стремиться навстречу опасностям, нередко даже гибели? Я начал понимать здесь, на Луне, то, что давно должен был бы знать, а именно, что человек создан не для того лишь, чтобы заботиться о собственном благополучии, о хорошей еде, о комфорте и веселом времяпровождении. Это чувство знакомо почти каждому человеку, и он делает неразумные поступки вразрез с собственными интересами, вразрез со своим благополучием. Зачем? Почему? Сидя здесь, среди бесполезного лунного золота, в чуждом для меня мире, я стал подводить итог всей своей жизни. Думая, что мне суждено погибнуть на Луне, я задал себе вопрос. К какой цели я стремился? Мне не удалось уяснить себе этот пункт. Но, во всяком случае, мне стало яснее, чем когда-либо прежде, что я не преследовал своих личных целей, что всю свою жизнь я жил для чего-то другого. Для чего? Этого я не мог сказать. Я бросил раздумывать о том, зачем мы полетели на Луну, и поставил себе вопрос шире. Зачем я вообще жил на Земле? В конце концов, я запутался в отвлеченных рассуждениях. Мысли мои стали расплывчатыми и туманными. Я не чувствовал тяжести или разбитости в теле. На Луне этого с нами не бывало. Но, вероятно, все же я устал. Так или иначе, я заснул. Сон, или вернее, дремота, освежил меня. Солнце спускалось все ниже и ниже. Жара спадала. Когда, наконец, я очнулся от какого-то отдаленного крика или шума, то почувствовал себя бодрым и свежим. Я протер глаза и расправил руки. Затем встал, тело мое немного затекло и решил возобновить поиски. Взвалив свои золотые дубинки на плечи, я вышел из золотоносного ущелья. Солнце, несомненно, стояло гораздо ниже, чем прежде. Воздух похолодел. Очевидно. Я проспал долго. Мне показалось, что над западными утесами висит синеватая дымка. Я вспрыгнул на ближайшее возвышение и стал осматриваться. Нигде не было видно ни лунного скота, ни селенитов. Кейвора я также не увидел, но зато разглядел мой платок вдали, на высокой ветке кустарника. Осмотревшись, я перепрыгнул на следующий удобный для наблюдения возвышенный пункт. Я продолжал свой путь полукругами, постепенно все расширявшимися. Это было довольно утомительно и безрезультатно. Воздух действительно стал прохладней, и я заметил, что под западными утесами тени удлинились. Я часто останавливался и осматривался, но Кейвора нигде не было. Селениты тоже куда-то исчезли. И я подумал, что они уже загнали скот внутрь планеты, так как стад тоже нигде не было. Я хотел поскорее найти Кейвора. Солнце спустилось так низко, что отстояло от горизонта не более чем на диаметр своего диска. Я боялся, что селениты закроют крышки и отдушины оставят нас в жертву страшной лунной ночи. Мне показалось, что Кейвор уже давно прекратил поиски шара и что нам необходимо посоветоваться. Мы должны решить вопрос, что нам делать. Мы не нашли шара, и искать его уже поздно. Если отдушины закроют, то мы погибли. Нас поглотит бесконечная ночь, мрак пустоты и смерти. Я чувствовал дрожь при одной мысли об этом. Нам необходимо пробраться вглубь Луны, хотя бы даже с опасностью для жизни. В моем воображении уже рисовалась страшная картина нашего замерзания и бесплотных попыток достучаться в крышку большой шахты. Я совсем забыл про шар. Я думал только о том, как бы скорее найти Кейвора. Я уже собирался идти в шахту без него, боясь опоздать, уже возвращался к платку, как вдруг я увидел шар. Скорее, не я его, а он нашел меня. Он лежал гораздо далее к западу, чем я зашел. Наклоненные лучи заходящего солнца ярко горели на его стеклах. В первую минуту я подумал, что это какое-то новое оружие селенитов, но потом понял. Протянув руки, с радостным криком бросился к нему. Я неверно рассчитал один из своих прыжков и упал в глубокий овраг, ушибив лодыжку на правой ноге. После этого я спотыкался почти при каждом прыжке. Я находился в истерическом возбуждении, дрожал как в лихорадке и запыхался, еще не достигнув цели. Раза три я должен был останавливаться, чтобы передохнуть, и, несмотря на разреженность и сухость воздуха, пот лил с меня ручьями. Я думал только о шаре, пока до него не добрался. Забыл даже свое беспокойство о Кейворе. Мой последний прыжок перенес меня прямо к шару. Я прижался к нему, тяжело дыша и тщетно пытаясь крикнуть: «Кейвор! Кейвор! Шар здесь!» Я заглянул через стекло во внутренность шара. Все вещи были сбиты в одну кучу. Передохнув, наконец, я просунул голову в люк и увидал, что все в целости. Все вещи лежали так, как мы их оставили, выпрыгивая из шара на снежный сугроб. Я залег внутрь и занялся переборкой нашего инвентаря. Сунул в тюк золотые ломы и поел немного, не потому, чтобы я чувствовал потребность в еде, но потому, что съестное попалось мне на глаза. Затем мне показалось, что пора выйти и подать сигнал Кейвору. Во всяком случае, все благополучно. У нас еще найдется время набрать того магического вещества, которое дает власть над людьми. Поблизости много золота, а наш шар, даже наполовину нагруженный этим металлом, может лететь так же легко и свободно, как если бы он был пустой. Мы сможем теперь возвратиться на землю, и потом... Наконец я поднялся и вылез из шара и огляделся вокруг. Вечерний воздух похолодел. Стоя в углублении, я осмотрелся. Тщательно обследовал кусты вокруг, прежде чем прыгнуть на ближайшую скалу, и вспомнил свой первый прыжок на Луне. Прыгнул легко, без всякого усилия. Растительность увяла так же быстро, как выросла. Весь вид окрестных скал изменился, но все-таки еще можно было узнать тот пригорок, на котором при нашем прибытии начали всходить молодые растения, и то скалистое возвышение, с которого мы обозревали кратер. Но колючий кустарник на склоне холма уже побурел, высох, вытянулся футов на 30 в вышину и отбрасывал длинные тени. А маленькие семена висели пучками на его верхних ветках и уже почернели, совершенно созрев. Работа кустарника была сделана, и он готов был упасть и рассыпаться в прах под разрушительным действием ледяного воздуха длинной лунной ночи. А огромные кактусы, которые раздувались на наших глазах, теперь полопались, разбросав свои споры на все четыре стороны. Удивительный уголок во Вселенной. Пристань первых людей на Луне. Когда-нибудь я поставлю тут среди кратера столб с соответствующей надписью. Если бы только этот лунный мир узнал об этом, какой бы переполох поднялся там, в глубине. Но пока, по-видимому, он не подозревает, какое значение имеет наше прибытие. Иначе этот кратер стал бы ареной отчаянной борьбы, а не оставался бы безмолвной пустыней. Я стал высматривать место поудобнее, откуда можно было бы подать сигнал Кейвору, и увидал ту самую скалу, на которой он стоял перед первым своим прыжком. Она осталась такой же голой и бесплодной. С минуту я не решался уйти так далеко от шара. Затем, устыдившись своего малодушия, прыгнул. С этого возвышенного пункта я снова начал обозревать кратер. Далеко, у самой верхушки, отбрасываемой мной тени, белел платок, развивающийся на кустарнике. Мне казалось, что Кейвор должен был бы заметить меня, но его нигде не было видно. Я стоял, выжидая и наблюдая, в надежде каждую секунду увидать его. Вероятно, я простоял так очень долго. Пробовал кричать, но крик глохнул в разреженном воздухе. Я пошел было назад к шару, но из страха перед селенитами отказался от своего намерения сигнализировать о моем местонахождении, вывесив одно из одеял на соседнем кустарнике. Я снова стал разглядывать кратер. Он производил гнетущее впечатление своей пустынностью. Смолкли звуки из мира селенитов. Мертвая тишина. Кроме слабого шелеста ближайшего кустарника, ни малейшего звука. Дневная жара уже спала. Ветер был довольно холодный. «Проклятый Кейвор!» Набрав побольше воздуха, я приложил руку к рту и крикнул во все горло. «Кейвор!» И звук моего голоса походил на отдаленный слабый крик. Я поглядел на сигнальный платок, поглядел на расширявшуюся тень западного утеса, поглядел из-под ладони на солнце. Мне показалось, что оно спускается по небу заметно для глаз. Я осознавал, что надо действовать, не теряя ни одной минуты, если я хочу спасти Кейвора. Я снял с себя жилет и повесил его как знак на ветках, потом пустился напрямик к платку. Расстояние в 2 мили я пролетел в несколько прыжков. При каждой остановке я искал Кейвора и удивлялся, куда он скрылся. При каждом прыжке я замечал, что солнце садится, и каждый раз, касаясь ногами скал, я испытывал искушение вернуться назад. Последний прыжок, и я очутился в ложбине под платком. Еще один шаг, и я на нашем наблюдательном пункте. Стоя возле платка, я внимательно осмотрел окрестность, уже покрытую тенью. Далеко, у подошвы пологого склона, чернело отверстие тоннеля, через которое мы убежали. Моя тень достигала его края. Кейвора нигде не было. Мертвая тишина. Только шелестит кустарник и растут тени. Меня стало знобить. «Кейв!» — пробовал я крикнуть еще раз и убедился в бесполезности человеческого голоса в разреженном воздухе. Молчание. Молчание смерти. Затем я заметил что-то ярдах в 50 от меня, у подошвы склона, среди переломленных веток. Что бы это могло быть? Я знал, но не хотел верить. Я подошел ближе. Это была шапочка крикетиста, которую носил Кейвор. Я не дотронулся до нее и стоял неподвижно. Разбросанные вокруг ветки были поломаны и потоптаны. Наконец я шагнул вперед и поднял шапочку. Я держал ее в руке и рассматривал поломанные и примятые колючие заросли. На некоторых ветках виднелись темные пятна, но я боялся к ним прикоснуться. Невдалеке ветер перекатывал какой-то белый лоскут. Это был кусок бумаги. Измятый, точно его крепко сжимали в кулаке. Я поднял его, на нем виднелись красные пятна. Я разобрал также бледные следы карандаша. Разгладив бумажку, я увидел на ней прерывистые каракули букв. Я сел на ближайший камень и стал разбирать записку. «Я ранен в колено. Кажется, у меня раздроблена коленная чашка, и я не могу ни идти, ни ползти». Начало было довольно разборчиво. Затем менее четко. «Они гнались за мной некоторое время, и теперь это вопрос. По-видимому, сначала было написано «времени», но затем зачеркнуто и заменено каким-то непонятным словом. «Прежде чем они захватят, они преследуют меня». Затем почерк делался судорожным, я уже слышу их, догадался я, но дальше было совершенно неразборчиво. Потом несколько слов, довольно четких. «Эти селениты совсем другие. Они, по-видимому, командуют», снова неразборчиво. «Черепа у них больше, тела более стройные, ноги короче. Одеты они в золотые пластинки, голоса у них более приятные, движения обдуманы. Хотя я и ранен, и положение мое безнадежно, но их появление дает мне надежду. Это похоже на Кейвера. Они не стреляли в меня и не покушались убить. Я хочу... В конце резкий росчерк карандашом и на оборотной стороне записки и по краям кровь. Пока я стоял ошеломленный и растерянный, со странной запиской в руке, что-то мягкое, холодное и легкое коснулось моей руки и исчезло. Белая пушинка. Первые снежинки. Предвестники наступающей ночи. В испуге взглянул я наверх. Небо уже потемнело и покрылось множеством холодных ярких звезд. Я посмотрел на восток. Растительность стала темно-бронзовой. На западе солнце, утратившее теперь в сгустившейся белой мгле половину своего жара и блеска, уже коснулось края кратера и скрылось за горизонтом. Заросли и зубчатые скалы вырисовывались четко черными тенями на освещенном небе. Большое облако тумана опускалось в огромное озеро темноты. Холодный ветер пронизывал весь кратер. В один миг я был окутан падающим снегом, и все заволокло серой, мрачной пеленой. Вдруг я услышал негромкий и отчетливый, как в первый раз, а слабый и глухой, подобно замирающему голосу звон колокола. Тот самый, который приветствовал наступление солнечного дня. Бум, бум, бум. Эхо прокатилось по кратеру, точно он задрожал, как мерцающие звезды. Кровавый красный диск солнца опускался все ниже и ниже. Бум, бум, бум. Что случилось с Кейвером? Я тупо слушал звон, пока он не прекратился. И вдруг зияющее отверстие тоннеля закрылось, подобно глазу, и исчезло. Я очутился в полном одиночестве. Надо мной и вокруг меня, охватывая со всех сторон, подступая все ближе и ближе, раскинулась вечность, безначальная, бесконечная, необъятная пустота, в которой и свет, и жизнь, и бытие — лишь мимолетный блеск падающей звезды. Холод, тишина, безмолвие, бесконечная ночь мирового пространства. Одиночество, казалось, подступило ко мне, почти касалось меня. «Нет!» — воскликнул я. «Нет! Не теперь еще! Погоди! Погоди!» Мой голос перешел в визг. Я бросил скомканную бумажку, вскарабкался на гребень, чтобы осмотреться, и, собрав весь остаток воли, запрыгал по направлению к оставленному мною знаку, еле заметному в туманной дали. Прыг, прыг, прыг. Каждый прыжок, казалось, длился столетия. Бледный отрезок солнца скрывался за горизонтом. Удлинявшаяся тень грозила поглотить шар, прежде чем я доберусь до него. 2 мили, не менее сотни прыжков. Воздух разряжался. Точно выкачиваемый насосом, и холод сковывал мои суставы. Но если умирать, то умирать в движении. Ноги мои скользили в снегу. Один раз я упал в кусты, которые рассыпались в прах подо мной. Другой раз я споткнулся и скатился кубарем во враг, исцарапав до крови лицо и руки. Но все это было ничто в сравнении с промежутками, с ужасными паузами в воздухе перед надвигающимся приливом ночи. Дыхание мое свистело. Точно в легкие мне втыкались ножи. Сердце билось так сильно, что отдавалось в голове. Доберусь. Доберусь ли я? Я дрожал от страха. «Ложись», — уговаривало меня отчаяние. «Ложись». Чем ближе я подходил к цели, тем отдаленнее она мне казалась. Я закоченел, оступался, ушибался, порезался несколько раз, но кровь не выступала. Наконец я увидел шар. Я выбился из сил и упал. Легкие мои хрипели. Я пополз. На губах моих скоплялся иней. Ледяные сосульки свисали с усов. Я весь покрылся замерзшим воздухом. Оставалось еще ярдов 12. В глазах у меня потемнело. «Ложись!» — кричало отчаяние. «Ложись!» Я прикоснулся к шару и остановился. «Слишком поздно», — нашептывало отчаяние. «Ложись». Я боролся изо всех сил. Я стоял у люка, отупев, полуживой. Кругом лежал снег. Я соскользнул внутрь. Там было немного теплее. Снежные хлопья, хлопья замерзшего воздуха танцевали вокруг меня. Я попытался окоченелыми пальцами закрыть и крепко завинтить крышку. Я всхлипнул. «Я должен», — пробормотал я, стиснув зубы. Затем дрожащими, хрустящими пальцами стал нащупывать кнопки штор. Пока я возился, раньше мне никогда не приходилось этого делать, я смутно видел через запотевшее стекло красные лучи заходящего солнца, мерцавшие сквозь буран и темные очертания зарослей, гнувшихся и ломающихся под тяжестью снега. Все гуще и гуще крутились хлопья, чернее на светлом фоне. Что, если я не справлюсь с заслонками? Наконец что-то щелкнуло под моими руками, и в одно мгновение последнее видение лунного мира исчезло из моих глаз. Я погрузился в тишину и мрак межпланетного пространства.